Параграф 6. Дело Дика Висковатого. Параллельно многовековому критическому в духе сектантского рационализма течению русской религиозной мысли было ей типично свойственно и другое, противоположное. Разумеем очень острый и искренний интерес к вопросам церковного культа и обряда. Оба течения диалектически были полярно далеки друг от друга, и однако оба парадоксальным образом совмещались в широком русском человеке. Парадный момент единодержавия Ивана IV выявил во внешних актах и государственной, и церковной власти стремление к упорядочению и возможному великолепию созданного православного царства Третьего Рима. Как это было и раньше, Москва свое благолепие готова была без страха и предубеждений брать отовсюду, и от Востока, и от Запада. У самого Грозного были дерзновенные вселенские помыслы. Еще в юные его годы Москва пережила тяжелое испытание – пожар 1547 года. Погорел отчасти даже Кремль, и выгорел в нем даже придворный Благовещенский собор. Для реставрации иконописи прибегли к искусству новгородско-псковских иконописцев, прославившихся в это время своей виртуозностью и новизной иконных комбинаций. Источник последних «История русского искусства» без труда открыла в образцах иконописи и живописи германской. Доступным средством ознакомления наших пограничных с Западом псковских мастеров – явилась тогдашняя, уже печатная, немецкая гравюра. Псковичи набросились на новинки и не без творческой оригинальности внесли много новизны в графику, в краски и особенно в самые иконные сюжеты в стиле богословских аллегорий. До сих пор сохранившаяся иконостасная живопись Благовещенского собора, хотя и правленная, бросается в глаза своей непривычной для старой Москвы вычурностью. Наблюдал за работой авторитетный цензор, царский духовник протопоп Сильвестр. Может быть, заглядывал на работу и сам митрополит Макарий. Но не эти передовые московские консерваторы заметили непривычную новизну псковских икон, а светский человек, думный дьяк Иван Михайлович Висковатый. Он поднял шумный протест. Всенародно и громко критиковал иконописную работу. Вопил, как выражается обвинительный акт. Обвинял в неправославной новизне и нарушении норм Седьмого Вселенского Собора. «В правилах писано святаго Седьмаго Собора, кроме плотского смотрения Господня и распростертия на кресте, и образа Пресвятой Богородицы, и святых угодников, иных образов не писати, кроме тех образов, и заповедью утвердили, кроме соборного уложения, не мудрствуйте». Висковатый правильно подчеркнул эту самоограничительную черту вероопределения Седьмого Вселенского Собора. Под давлением иконоборческой критики отцы Собора в защите иконопочитания вообще оперлись на непотрясаемую основу, а именно на догмат Боговоплощения, на веру в реальность, а не монофизистскую призрачность человеческой природы во Христе. Христос евангельский и вся его видимая земная история есть бесспорный предмет наглядного изображения в формах пластических искусств. В 52-м правиле Трульского собора, 692 год, этот исторический реализм иконописания заостряется даже до прямого запрещения изображать Христа в образе Агнца, ибо символ Агнца относится к синям и прообразам минувшего закона. Мы уже должны предпочитать исполнение закона, благодать и истину. И потому Христа на иконах представляйте по человеческому естеству вместо ветхого Агнца. Таким образом, придирчивая критика Висковатого права в ссылке на букву древних правил. Но предпосылка последних, зримый исторический факт, может толковаться и более расширенно. Например, явление Святой Троицы Аврааму в виде трех странников, которых он угощал обедом. Хотя это было и видение, но для Авраама оно было осязательным ярким фактом. И знаменитый инок Андрей Рублев, когда писал свою знаменитейшую Троицу, ни минуты не колебался, что будто бы он этим нарушает запреты Вселенских соборов. Следовательно, и в восточной иконографии была тенденция широкого истолкования соборной директивы. Но все-таки вопрос об иконном изображении библейских сновидений и апокалипсических видений являлся новым, исторической практикой непредвиденным. Здесь художество западных христиан пошло дальше привычек Востока. И протест Висковатого становится понятным не только как симптом русской склонности к обрядоверию, но и как чуткая ревность о чистоте православия в атмосфере XVI века, насыщенной электричеством протестантизма и свободомыслия. Псковичи, как показали новейшие розыски историков русского искусства, действительно полукопировали новооткрытые плоды печатного станка в виде западных гравюр и иконных иллюстраций и полутворили под впечатлением их свои собственные иконографические комбинации, сбиваясь на произвольный аллегоризм. Таковы были их, смутившие Висковатого, новые концепции. Предвечный совет. Почи Бог отдел своих. Приидите, люди, триипостасному божеству поклонимся. Верую во единого Бога. Во встревоженной атмосфере Москвы даже друг митрополита Макария, протопоп Сильвестр, мог показаться подозрительным для Висковатого, потому что Сильвестр внешне дружил с Артемием, а Благовещенский Симеон долго возился с Бышкиным. Как только коалиция упрощенных московских консерваторов подняла шум и около Бышкина, и около Артемия, Висковатому даже искренне могло показаться, что попустительство Сильвестра иконографическому новаторству псковичей может быть связано с еретической отравой, идущей с Запада. На соборе, судившем в конце 1553 года Бышкина, Висковатый воспользовался поводом и сделал свои заявления о росписи Благовещенского собора, очевидно ставя их в связь с еретическими заразами Москвы. Но митрополит Макарий, самолюбие которого было задето крикливой критикой Висковатого, оборвал последнего за неправильные мудрования. Ибо иконы писаны по древним образцам, и потому сам Висковатый может попасть в положение противника церкви. Почуяв опасность, Висковатый сформулировал свои соображения письменно и подал митрополиту с просьбой вразумить его соборно, а в чем погрешил – простить. Митрополит Макарий, ради пущего воздействия на Висковатого, и спросил у царя специальную резолюцию на то, чтобы записку Висковатого иссвидетельствовать соборно. Собор в январе 1554 года имел по этому делу целых два заседания и составил пространные ответы на недоумение Висковатого. С некоторыми из последних он даже тактически согласился. Например, осудил западную реалистическую манеру изображения Христа распятого не со спокойно вытянутыми по кресту прямолинейно руками, а с болезненно повисшим на руках телом. Осуждение Висковатого было немилостивым и мотивировалось не существом дела, а просто формальной виной перед церковью, смущением народа. Раздраженные судьи обрекли его на трехгодичную покаянную епитимью – год стоять вне дверей церкви, другой внутри, на положении оглашенного, и лишь на третий присутствовать и на литургии верных, но без причастия. Народ в этих спорах своего передового меньшинства пока еще безмолвствовал. Единство церкви не страдало, но приближался период смуты, когда разволновавшиеся низы привыкли к открытой оппозиции, и после смуты первые же случившиеся богословские споры вылились в церковный массовый раскол.